Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Комментарий. Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось, что живое существо меняет тела, как одежду. Причина тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось в столь плачевном положении из-за своего желания господствовать над материальной природой. Его материальное желание приводит к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Это повторяется снова и снова. И каждый раз живое существо считает себя творцом своей судьбы, хотя на самом деле всегда находится во власти материальной природы. Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в разные материальные тела. Причина этому — соприкосновение живого существа с разными гунами материальной природы. Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными гунами и достичь трансцендентного уровня. Это называется сознанием Кришны. Пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, материальное сознание будет заставлять его переселяться из тела в тело, идя на поводу материальных желаний, которые живут в его сердце с незапамятных времен. Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно, только слушая тех, кто сведущ в духовной науке. Лучший пример тому — Арджуна, услышавший изложение науки о Боге от самого Кришны. Тот, кто слушает авторитетных наставников, может постепенно избавиться от неотвязного желания господствовать над материальной природой. И по мере того, как это привычное желание будет ослабевать, он начнет все отчетливее ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр говорится, что в общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом вечного исполненного блаженства бытия. Пуруша пракрити стхойхи бунтия пракрити джангу нанкаранам гунасангасья сат-асат йони джанасу. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Бхагавад-гита, как она есть, природа наслаждающаяся сознанием, текст 22. Итак, можно наблюдать рождение в этом мире и исчезновение видов. Родившийся должен умереть, воплощение, сразу воплощение. И закон реинкарнации, он объясняет, что это происходит постоянно. Это не происходит один раз, два раза происходит все время, смена тел. И веды смотрят на это так, что тело всегда временно. Любое состояние временно. Любое физическое и материальное состояние временно. Жизнь и смерть — это материальные. Материальные вещи, с которыми мы соприкасаемся. Воплощение, жизнь означает, что есть какое-то физическое тело. Смерть означает, что нет физического тела. Это различные состояния материи, материального сознания. Но душа не относится ни к измерению жизни, ни к измерению смерти. Душа не может исчезнуть. Так же, как и материя, не может исчезнуть. Она переходит из одной формы в другую, не исчезая при этом. Как энергия. И душа так же, как энергия, существует. Но она никогда не меняет свои позиции, как материя меняет формы. Душа не меняет своей индивидуальности. То есть личность всегда остается, вечно остается этой личностью. В течение жизни были какие-то перемены. И личность внутри тела помнит об этом. Вот. В прошлом году с телом было это. А много лет назад, я помню, было это. А когда-то я был там и видел это. То есть все это в прошлом, все это было с телом. и память сохраняется, поскольку там внутри тела есть личность, которая осознает, что это было со мной. И все, что было с этим телом, оно временно. Но личность существует, и память доказывает об этом. Память — это признак того, что личность существует там постоянно. Она помнит, что-то забывает, но также что-то и помнит. Итак, тело всегда меняется, личность остается прежней. И так же, как мы наблюдаем свою жизнь, свои различные возрасты, свои способности, затем свое угасание, старение, мы переживаем боль и страдания, все протекает, точно так же мы переживаем и смерть. И затем, сохраняя материальные желания, человек не уходит из материального мира, из этой атмосферы. Он должен снова вернуться. Умирая, он должен вернуться. Как же он вернется? Вернется, значит, снова получит тело. Другой возможности нет вернуться в этот мир. Новое рождение, значит, возвращение. Итак, иногда он уходит и снова приходит в другом качестве, или уходит в другое место. Это зависит от кармы. Но здесь говорится о сути этого момента, что пока есть материальные привязанности, этот процесс будет продолжаться снова, снова, снова и снова. То есть желание продолжать материальное существование. В чем вкус этого желания? Желание господствовать. Кажется, что если я еще немного продолжу свое существование, я смогу одержать все-таки какую-то победу в этом мире. Одержать верх. Или осуществить свои планы. То есть человек стремится покорить материальную природу, построить новые цивилизации, более совершенные. Он хочет менять. У него очень много планов, перемен. Он надеется, что исполнение этих планов даст ему все желаемое в этом мире. Так сохраняется материальное желание. Он хочет господствовать в этом мире, менять его. И меняя, он думает, он, мир становится лучше. Но, конечно, мы видим, что есть обратный эффект. В чем-то мы видим, есть какой-то успех, несомненно. Можно это отметить. Наука, техника. Но также она имеет множество недостатков. Вот эта сторона развития, сторона господства, она имеет всегда недостатки. Увеличиваются страдания в этих комфортабельных условиях. Увеличиваются страдания. Страдания человека, внутренние страдания человека. Он забывает о смысле жизни, о своем предназначении. Он забывает, что он должен трудиться, выполнять свою дхарму, развиваться как личность. Он забывает о том, что есть дух и материя, это гуны страсти, то есть город, эта цивилизация, она устроена в гуне страсти. И гуна страсти, это означает, что забвение духа. Он думает, тело и душа одно и то же. Означает, тело умирает, я тоже умираю, все исчезает. Нет разницы между телом и душой. Так в Писании говорится, есть разница. Дух и материя отличаются друг от друга. То, что происходит с материей, с духом не происходит. И то, что происходит с духом, с материей не происходит. То есть материя подчиняется материальным законам. Душа, на самом деле, вне этого всего. Это не те законы, по которым должна существовать душа, дух. Гуны материальной природы, они приносят страдания. И душа не предназначена для страданий. Человек, он хочет избежать всех страданий. Он ищет именно такой жизни, найти место, где нет страданий. Где можно жить счастливо, где можно быть в знании и прочее, то есть ищет духовный мир. Естественным образом он, человек, он имеет эти желания внутри себя, достичь какого-то совершенства вот в этом, продолжать существование, устроить что-то долговечное, надежное, постоянное, хорошо поддерживающееся, чтобы у всех были деньги, питание, жилье, комфорт, какое-то удобство. Вот в этом направлении человек стремится, чтобы как-то свою жизнь усовершенствовать. Но он делает это на внешнем уровне. То есть для тела он старается это делать. Но скажите, пожалуйста, в комфортабельных условиях, во дворце, например, с мраморными колоннами и золотой посудой, разве тело не будет ставить? Вот в этом иллюзия. В этом заключается иллюзия. Конечно же, тело будет продолжать ставиться. Также будут болезни, также будет смерть. То есть эти законы, они не меняются на самом деле. Поэтому смысла в этом материальном прогрессе нет никакого. То есть человек не избавляется от каких проблем вообще. В чем здесь поможет наука, как Прабхупада? Рождение как было, так и осталось. Смерть как существовала, так и существует. Как поможет наука? Как материальная наука может помочь в этом? Какие-то удобства она дает телу и думает, что это совершенство. Если бы они победили рождение и смерть, это было бы победой, настоящей победой. Если кому-то не нравится умирать в квартире, может умереть в больнице, в хорошей палате. Вот и весь прогресс. Но люди умирают в больницах тоже. Вот если бы они в больницах бы не умирали, это было бы успех, да, какой-то. Вот на территории больницы никто не умирает, вот был бы успех. У Кришны были такие дворцы, помните? Если человек входил во дворец Кришны, то там не было смерти, болезни и старости. Человек не ощущал старости, например, он там избавлялся от всех болезней. Там он не мог умереть, пока он был во дворце. Так же было в зале собрания, там у него дворцы. Такие были чудесные места. Вот это прогресс. Вот нужно такие места делать. Строить такие вот места, такие города. Входит туда, он избавляется от всех вещей. И, то есть, когда-то людям удавалось делать такие вещи. Я договорился, вот такие чудеса. Помогали полубоги. Представьте, люди общались с полубогами. Это означает, что вещи невозможные они творили в материальном мире. Здесь, вот на этой планете. Невозможные вещи означают, что они жили дольше. Для нас невозможно прожить сейчас. Несколько десятков лет мало, и мы умираем, но в два параюгу, тысячи лет, век. Еще раньше, 10 тысяч лет, трета юга. Сатя юга, 100 тысяч лет люди жили. Как это возможно? Сотрудничать с полубогами. Говорится в Бхагавад Гите, что человек должен сотрудничать с полубогами. На самом деле, он должен поклоняться Богу, знать об этом. Но если он поклоняется Богу, то он также увидит, что все эти энергии Бога, они также очень значительно имеют с ними отношения с природой, с полубогами, с другими живыми существами, то есть устанавливаются отношения, знания приходят. Как функционирует эта материальная природа? Бог, что ли, сам работает? Наполняет эти океаны, он занят на этом. У него тоже есть там служба какая-то, синоптика. Вот дождь выпал, наверное, какая-то ошибка там у него там в компьютере. Нет, он этим не занят совершенно. Иногда люди думают, что Бог должен сам все это вот поддерживать, все это непосредственно, это движение, стихии и прочее. Нет, полубоги еще есть. Есть живые существа, которые живут в этом материальном мире, обычные живые существа, но могущественные. Они не отличаются слишком от человека сознанием. Но они в большей благости, больше возможностей, больше способностей. Скажем, есть компьютер такой мощности, такой способности, а есть новейшие какие-то вещи. И там больше возможностей, вот и все. Есть какая-то там калькулятор, а есть компьютер. Калькулятор это человек, компьютер это полубог. Это все разница. Разница в объеме, в возможности материальных. Но сознание то и другое материальное. Материальные какие-то нужды нужно делать. Они должны заниматься материальными делами на самом деле. В Греции знали об этом немножко Патеоне полубогов, там был Зевс, и Афродита, или Венера, или там что-то еще было. Много разных бог смерти также был. Этот пантеон полубогов, это прообраз ведических знаний, вот так это отражается в западном мире. Это великая культура языческая, считается, поклоняясь полубогам различным. То есть люди иногда знали о том, что есть такие существа, поклоняясь им, добивались какого-то результата. И в Одиссее говорится, что некоторые великие люди, они имели отношения близкие с полубогами. Одиссея непосредственно его защищала Афродита. Она была для него как мать, он для него как очень близкие отношения устанавливались через процесс поклонения. Также у других защищали другие полубоги. И вот люди ссорятся, и полубоги ссорятся тоже из-за них. Они тоже чьи-то стороны принимают, поскольку они поклоняются им, устанавливаются отношения. И они начинают спорить друг с другом. Кто-то кому-то враг, кто-то кому-то друг. Смотрите, та же самая история. Изучают, и люди думают, а какая там разница, что здесь, что там. Там тоже не ссорятся, завидуют и прочее. Тоже вот воюют, участвуют в этих вещах. И она поступает недобросовестно. Так думают. Но это говорится, полубоги в гуне благости, они безгрешны. В гуне благости человек безгрешен. Совершают такие вещи, они остаются безгрешными, чистыми. В этом разница. Они не получают кармы. Тогда, когда действует человек, он получает карму. Одиссей, по милости Афродиты и Зевса, одержал победу. Правда? А куда потом он пошел, знаете? В ад. Он получил карму. Поскольку он нечестным образом сражался. То есть были недостатки во всем этом. Хотя полубогие они давали ему знания, как он может одержать победу, выбрать этот путь, он мог выбрать другой путь. Но ему нужна была победа, он с этой целью бежал, с материальными целями, и он понес за это ответственность. А полубоги просто выполняли его желание, поскольку он этого хотел, вот и все. Они невинны. Это не их танцы на самом деле, это хотел детей делать. Они остаются в благости. Изучая культуру полубогов, мы видим, что полубоги – это благость. Это да, почему же они принимают участие в жизни человека в случае, как в Одиссее? Сейчас, может быть, этого нет, но в этих источниках описывается, есть, были такие отношения. Мы говорим о прошлых югах, об этих отношениях, о других людях, о другом сознании. Полубоги, а они слуги Всевышнего. Вот поэтому так действует. И это их обязанность удовлетворять желания людей, если никого заслуживают. Если не заслуживают, они должны, не должны функционировать. То есть непосредственно мы связаны с этими полубогами. Энергия полубогов она всюду в материальном мире. Воздух мы дышим, ваю. Он участвует в жизни, нашей жизни, физического тела. Даже нужен воздух, чтобы жить. Ваю должен участвовать в этом все. Энергия ваю присутствует. Огонь, агни, температура в теле, элементы земли и так далее, воды и другие вещи. Все это энергия полубогов. Значит, комбинация этого тела состоит из элементов материальной природы, это контролируется свыше. Ну и что тело рождается, растет, потом созревает постепенно, поддерживает какое-то время, он затем увядает, кто-то отвечает за это. Например, Ямарадж, бог смерти. Я вижу, что даже есть боги старения, которые связаны с этим процессом. И в ведические времена люди знали об этом. Люди знали, как Прабхупада сказал, что полубоги они преданные, есть очень великие преданные среди них. Поэтому если вы начинаете служить Богу, например, воспевать имена Бога, то полубоги привлекаются к этим процессам и присутствуют. Ведь даже Ямарадж придет. Поучаствует Никита, конечно, он великий преданный. Ямарадж Бог смерти. Пока Ямарадж здесь, говорит, смерть никому не уйдет, как он в гостях. Приглашайте Ямарадж быть регулярно, себе домой. Не ждите, пока он придет в конце жизни, приглашайте его. Совершайте ягью, воспеваете, принимаете просад, полубоги будут довольны. Если даже приходит к преданному Ямарадж, он приходит в другом качестве, поскольку он знает и хорошо, он часто на Махалу приходил, так что он знает преданность в лицо, если он приходит по-другому, в другом качестве, приходит как преданный. Итак, такие отношения можно установить. И к таким людям благосклонна материальная природа. Иногда поэтому они поклоняются полубогам. Сразу как-то личная жизнь устраивается у людей, здоровье управляет, деньги приходят. Ну, то есть чисто вот материальные какие-то вещи начинают как-то приходить. Это культура поклонения полубогам, улучшение материального благополучия. То есть мы видим, что ведическая цивилизация, она шла другим путем к этой цели. Материальное благополучие всегда интересует человека. Но сейчас люди не спрашивают полубогов, правда? Они просто берут то, что плохо лежит, и присваивают себе. К чему это приводит? Сильное вражде между людьми. Вот недостаток этой цивилизации. Они становятся ворами, на самом деле. Это карма. То есть их позиция воров. И карма так же, как к вору приходит. Они несут ответственность за такие поступки. Например, я могу просто сказать, вот карьера песка, я возьму этот песок, сделаю стекло и так далее, и буду продавать. В чем я? Где я ворую? Это энергия Кришны. Песок. Кому он принадлежит? Он принадлежит Кришне. То есть это все собственность Бога, говорится. И Шавасим и Дам Сарвам. Я беру без спроса и использую для себя, кто я? Я вор. Я могу приобрести большие богатства. Как и вор может приобрести большие богатства. Но каковы последствия? Вот что важно. Вор закончится в тюрьме, он теряет эти богатства. И подобно этому, люди в материальном мире, они действуют таким образом. Они думают, это никому не принадлежит, Бога нет. Я возьму это, сделаю. Стекло буду продавать, что он богатый. Он богатый человек. И какова же реакция? Такой человек подошел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада, не могу спать спокойно. Бессонница, много денег у меня. Поэтому потерял покой. Вот он спросил Фирата, что делать. Разве он может наслаждаться? Разве вор может наслаждаться? Раскольников убил старуху, забрал деньги, спрятал их в поляже. И никогда не пользовался ими деньгами. Просто он боялся пользоваться деньгами. И вот тут же охватывает страх. Он украл, а как этим пользоваться потом? Это же краденое. И это сознание людей, их не скапливают, но не могут воспользоваться. Очень сложно воспользоваться. Иногда они едут за границу, чтобы там воспользоваться, например. В России могут заметить. Найти концы, там, знаете, и прочее. То есть мы видим, что это сопряжено с опасными вещами. Вот это вот, добыча вот такая вот, денег. Но в индийской культуре они действовали не таким образом, нет. Они поклоняются определенному полубогу. И если они достаточно благочестивы и правильно совершали эти процессы, они получали желаемое. Очень легко, говорит Аверда. Когда они имеют эту веру в полубога и имеют что-то желаемое, очень быстро получают желаемое, говорит Кришна. Бхагавад-гита. Легко получают. При этом как они получают? К ним это приходит. Каким-то образом это к ним придет. Так же, как сознание Кришны к нам, все приходит. Собственно говоря, нам не нужно слишком думать, где взять то, 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 то. Как-то все приходит. Все желаемое есть. Итак, это два направления развития человеческой цивилизации. Ведическая культура или современная культура, они идут совершенно разными путями. Одна культура страсти, другая благости. То есть страсти, они думают, что мы должны сами себе все заработать. А в благости они думают, что мы должны удовлетворить высших. Так они прогрессируют. Мы удовлетворяем высших, прогрессируем по милости высших. Нет конкуренции. Культура мира. И поэтому человек, он наслаждается и страдает в этом мире. Живет в двойственности. Это материальный уровень, это природа материи. Счастье, горе чередуется все время. Не может выбраться из всего этого. Немножко лучше, потом хуже, немножко лучше, потом хуже. Мы всегда чувствуем на себя влияние бунта природы. Давление изменилось уже хуже. Спина заболела. Или ногу подвернулась. Голова болит. А сегодня лучше мы дружим. О, сегодня немножко лучше. Мы всегда спрашиваем, как дела? Ну, сегодня не очень. А сегодня уже лучше. Вот он опять не лучше. Нет, теперь гораздо лучше. А теперь совсем плохо. И так это продолжается. Вот такая жизнь. Ничего не происходит на самом деле. Она просто чередует. Не так, что лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Нет. Плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. И сегодня мы со студентами говорили о том, как совершить этот прогресс, йогу, подъем. То есть нужно развивать сознание человека. Не внешние атрибуты, а сознание. Сознание Кришны называется. Прабхупада называет сознание Кришны. Обрести понимание, что все есть Бог. Что все есть энергия Бога. Обрести понимание его личной природы. Называется Бхагавад-гита, песня Бога, которая дает это знание. Хорошо, может быть, поговорим об этом? Если полубоги дают,
да.
Когда, то нет последствий.
То есть они будут луны месяцы, наверное,
гуны влияют, гуны значит качество. Мы говорим о том, что человек, который следует природе, он не совершает греха. То есть не получает кармы. То есть как не получать карму? В Гите говорится, совершай ягью. В третьей главе говорится, удовлетвори полубогов. Они будут довольны, будет сотрудничество в этом мире. И мы получаем все желаемое. Но кто-то может сказать, можно получить все желаемое через развитие науки и техники. Зачем нам полубоги? Поэтому мы сегодня сказали о том, что если мы идем путем развитие материального прогресса и берем у природы все эти богатства таким путем, то это приравнится к воровству, нужна санкция. Если же задают полубоги, то нет этого момента, нет кармы, нет плохой кармы, нет воровства. Ну, скажем, кто-то вам дает, вы же не отвечаете за это. Вас не будут преследовать то, что вы взяли, эти деньги. Значит, вы сами берете деньги без спроса. Вот в чем разница. Деньги одни и те же. Вы можете быть такой же богатый, что таким путем, что таким путем. Но отношение к миру разное, и сознание, состояние ума разное у человека, и последствия разные. В этом различие, что люди все обеспокаиваются больше, 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 получая греховных реакций на свои поступки. Потому что они берут и берут и берут. Поэтому ягья. Ягья означает другое сознание. Нет плохой кармы. Если человек совершает ягья, человек к нему приходит другим путем. Как он сомневается, к нему что-то приходит? У него есть какие-то способности, верно? Иначе бы к нему ничего не приходило. Он что-то умеет делать, работать, например, квалификация какая-то. И когда он предлагает свою квалификацию, он получает, естественно, результат. Значит, от чего зависит его плоды, получит он или не получит? От его квалификации, от его способностей. От количества разума и так далее. Откуда этот разум, откуда эти способности? Вот в чем вопрос. Значит, они даются эти способности. Откуда? Вот в этот, откуда они пришли, вот туда мы должны совершить ягью. Поскольку мы берем эту энергию возможностей и используем для себя это все, мы получаем какие-то плоды, применяя эти способности. Но эти способности даются свыше. Значит, мы должны удовлетворить этот источник, наш источник всех этих способностей. В этом недостаток современной цивилизации, что все удивляются разуму Эйнштейна, Прабхупада говорит, но не удивляется никто тому, кто создал этот разум. Вот чему удивляться нужно на самом деле. Он может создать сколько угодно таких Эйнштейнов. И больше этого. И уже это сделал. Прабхупада говорит, он уже это доказал, уже это существует. Это называется ягья. И когда яги нет, то есть человек действует только для себя, не отдавая ничего полубогам, не поклоняясь верховным, не предлагая свою жизнь, не совершая служение, этого росло. Это карма плохая. Духовный уровень имеете, это будет гуна нас преследовать?
Да.
Да, пока мы не поведемся на духовной платформе, гуна будет присутствовать. Только на уровне Брахма-бхуты нет гун природы. В Брахмане. Существование в Брахмане означает нет гун природы.
Да, человек говорит, что даже если вы занимаетесь, практикуете сознание Кришны, но у вас не будет сознания не до конца. Просто придет просто читание, даст вам время, вы можете идти в духовный путь. До конца жизни можно находиться в гунах, даже если у вас не будет Брахма-бхуты.
Угу. Ну, по мере того, Господа читания, тем не менее, можно достичь совершенства. В том случае, если преданный не совершал оскорбление. Господь читания обычно очень милый с таким видом. Освободиться очень трудно из этого мира. Достичь платформ Брахма-бхуты очень трудно. Обычному человеку очень трудно это сделать за одну жизнь. Поэтому мы рассчитываем на милость Господа читания. Все. Это наша удача, что мы родились в это время и являемся последователями. Иначе Кришна имеет только превосходящую силу развития. Наблюдаете? Какие-то люди гениальные или что-то еще. Обычные люди приходят. Верно? И на глазах все меняется. Привязанности остаются, человек сохраняет эти материальные привязанности, только по этой причине. Они не останутся сами по себе. Он их сохраняет материальные привязанности.
Потому что у него есть.
Да, человек может знать, что у него есть материальные привязанности, но он может не знать точно, почему они у него есть, как от них избавиться. То есть он еще не реализует эту свою зависимость от этих желаний. Он не знает, как он связан с ними. С этими желаниями. Вот нужно увидеть, как я связан с материальными желаниями. Какая сила связывает меня. Какая это сила?
Ложный
эго. Ложный эго связывает с материальными. Ложное эго – это очень тонкий элемент. Самый тонкий материальный элемент. Его очень легко перепутать с духовной энергией, неопытным преданным. Да, начинающий преданный, утрачивающий преданный. Вот эта путаница, вот оно ложное эго, так действует. Он путает материю и дух. Это ложное эго – очень тонкий элемент. Нам нужно свой разум очистить так, чтобы различать эти вещи. Важно обнаружить врага, говорит, где это ложное эго, где оно. Ложное эго — это ложное отождествление, оно проявляется в гордости, в качествах определенных. Они описываются в Бхагавад-гите, вот эти недостатки, в 16 главе. Гордость, высокомерие, тщеславие, грубость. Если это есть, это признак того, что есть ложное эго. Пока есть ложное эго, я привязан к материальным желаниям, к материальному существованию. Как сейчас можно это избежать? Если плохая дорога, как вы можете избежать это? Но все равно это дорога, вы можете ехать, тем не менее. Тогда вы терпите, что машина будет вот так вот, скакать туда-сюда. Терпите. Такая дорога. Когда мы вылетели вот 2 года назад из Алматы, Дели, наш самолет бросал из стороны в сторону вот так. И Сергей сказал, ну такая дорога. Что делать? Терпите. А что можно делать? Но тем не менее мы продвигались, все равно продвигались. То есть не означает, что ваша духовная жизнь остановилась, что-то там. Нет, 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 движение происходит в это время. Ну, некоторая тряска будет такая вот. Вот эти, ум что-то выдаст там такое на ходу. Но это не означает, что вы остановились. Так что беспокоиться не нужно, потому что терпеть. Как избежать? Будьте внимательны на дороге просто. Будите хорошо. Между этим. Если уж там яма большая, очень остановитесь. Если гуру скажет, знак вам поставит, вот здесь крутой поворот, предупредит вас. Душа предупредит. Тут яма, тут поворот. Вот вы должны так вот принимать наставление гуру, и будет предупреждение какое-то. Ближе к городу она лучше. Или раньше была лучше. Знаете, когда из одного города выезжаешь, она хорошая. А когда подъезжаешь, тоже хорошая. А посередине она плохая. Замечали такое? Когда мы только начали духовный путь, из материального мира тоже было очень хорошо. Правда, гладко, все замечательно. Но когда выехали на Ухабы, значит, уже далеко ушли. Будет некоторая аскеза, потерпите, движение все равно идет. Иногда тошнота такая приступит, знаете, когда вот вы так едете. Вот. Она говорит, остановите, нужно просто отдохнуть, невозможно дальше делать. Но лучше не останавливаться. Пример тут с самолетом больше подходит в этом смысле слова. Если вы летите над океаном и хотите приостановиться, то это может быть последней остановкой. То есть это не проблема, что ум что-то выдает, какие-то вещи. Важно, что продолжаете делать, преданное служение. Вот это принимает. Воспочитание эти оскорбления в уме не принимает. Но как будто и нет. Вот подтверждение. Воспочитание не выйдет.
А как вот можно?
Он тоже воюет, ему тоже нравится это. Но он участвует иногда в сражениях, вот где полубоги участвуют, с демонами. Нет, по
Вишну. Демоны, вы сами между собой, как бы мы преданные между собой дрались.
Что преданные между собой дрались?
Нет, как бы, если бы вы смотрели. Ведь они же все преданные между собой Кришны. Все-таки между собой, как у них отношения?
Есть преданные на разных уровнях. Конечно, тикари будут драться друг с другом. Особенно, если они в разных религиях находятся. О, это будут враги номер один. Убей неверного и прочее, что-то такое. Это, но такой уровень из религии. Это верующие люди. Но это уровень, конечно, означает материалистичный уровень. Они будут драться. На уровне Матхьяма тикари они уже не дерутся. Все, это взрослые люди. Утама тикари они слуги Бога. Все. Другая платформа, нематериальная платформа. они выше добра, зла и так далее. Люди на материальном уровне, они говорят, нужно добро и бороться со злом. Они не знают такой вещи, что зло принимает сейчас разнообразные формы добра. Именно так все продвигается в плохую сторону. Все делают добро, не зная, что делают зло. Вот так все происходит. Если мы поступаем так же в религии, это самый низший уровень. Что такое высшее добро, нужно узнать. Пропада это отцу, мы бы не знали этого. Теперь нам нужно в этом убедиться, что высшее добродетель — это распространение сознания Кришны, знания о Боге. Распространение послания Бхагавад-гиты. Поскольку здесь все говорится о Боге, все полностью открывается. Это нужно распространять всем и каждому. Это есть высший добродетель. И видите, Кришна говорит, тот, кто совершает добро, такой человек зло не может одолеть. Кто-то скажет, ну я вот делал добро, но на самом деле мне все отплатили злом. Но это означает, что человек никогда не делал настоящего добра. Вот такой вывод. Он думал, что делает добро. Была одна тетя, у нее был племянник. Племянник потерял всех родителей, знаете. Сирота. И что бы он ни делал, но все ему прощало, поскольку он был сирота, он только плакал. Бедный, бедный сирота. Все позволяло ему, то можно и то можно. Ничего страшного. Там что-то плохо сделал, тут плохо сделал. Там кого-то уже оскорбил, там с кем-то подрался. Ну, сирота, поймите, ну, что надо прилететь его. Потом уже украл что-то, люди забеспокоились. Ну поймите, он сирота, он несчастный ребенок. Ну. Подрался с кем-то, убил кого-то. Суд. Все знали, что это ужасный человек, и вор, и пьяница, и прочее, прочее. Все, столько грехов, а тут уже убийство. Суд подали, в конце концов, приговор. Человеку социально опасного нужно просто наказать, он должен быть повешен. Он неисправим, уже пытались это сделать. И приговорили. Смертная казнь. Последнее желание ваше, минута осталась перед казнью.
Ухо.
Тетю. Пригласите тетю сюда. Я ей сейчас скажу что-то на ухо. Руки у нее связаны. И тетя подходит и подставляет ухо и плачет. Бедный сирота. Ну надо же, как у него сложилась жизнь несчастная. Это сентиментальная тетя, и когда ты ухо ты подставил, только она ему схватила, он схватил это ухо и оторвал. Толпа ахнула, вот смотрите, что он делает перед смертью. Он и грабил и то, и другое, а теперь еще ухо тетя откусил. Но тут он уже сказал разумно и сказал, вот это по ее милости нахожусь здесь сейчас, вот на этом эшафоте. Вот она мне все позволяла и прочее, он стал такие вещи говорить. О чем мы говорили этого? Да.
Тетя, это Майя получается?
Майя так говорит, да. Куришь, ничего страшного. Все курят, все нормально, продолжай. Не такой уж ты падший, смотри. Ты не так уж и много пьешь, на самом деле. Вот посмотри, соседка говорит, вот он пьяница, а ты-то ну, порядочный человек. И каждый так думает. Любой алкоголик так думает, посмотрите. Любой наркоман он скажет, я как только захочу брошу немедленно, это не проблема. Не думайте ничего, никакой проблемы нет. Майя, все позволяет, все можно сделать. Ты разве хуже стал? Да нет, все хорошо. Вот там, смотри, кто, вот это вот проблема. Ты это порядочный человек.
Вот время же действует, да. Мы только, если, например, человек, ну, личность вот, он теряет тело, да, он только в будущее попадает или все-таки может вернуться в другую югу, да, о чем он думает, или только вперед вот, по времени об этом.
Прошлое? Нет, прошлое не возвращается. Он может попасть в похожую ситуацию, но в будущем. Прошлое — это спекуляция, это выдумка ученых. Время никогда не поворачивает вспять. Это воля Бога. Есть направление времени, никогда не меняется, как течет река. Строго, очень строго это происходит. В том смысле, что есть память о прошлом, вселенская, это другой вопрос. И можно попасть туда, но не означает, что вы попадаете в прошлое. Это так же, как я... Если я сегодня включил какую-то видеокассету и посмотрел на телевизоре, так? Я включу ее завтра, но не означает, что завтра стало вчерашним днем. Просто я снова окунулся в те воспоминания. У меня просто эта память доступна для меня, вот и все. Также я могу задуматься о прошлом, не означает, что я попал в прошлое. Я в настоящем. Вот таким образом. То есть иногда можно попасть в какие-то вещи, к который хранит информацию, и вы попадаете как будто бы в прошлое. Но на самом деле это не так. На самом деле каждый находится в настоящем всегда. Это нельзя изменить. А в уме мы где угодно можем быть. И в будущем, и в прошлом. Мы всегда в настоящем. И можно также, да, в другую эпоху воплотиться. Это от кармы зависит. То есть можно быть долгое время в неправильном состоянии. Также может быть. Если помните. Конечно, трудно это представить, что это возможно, теоретически возможно. Что можно заработать карму, чтобы жить в сатья-юге. Но очень трудно себе представить, что человек в кали-югу сможет это сделать. Осуществить на практике. Это очень-очень трудно. В нынешнее время. Если вы живете 100 жизней в человеческом теле, 100 жизней, не совершая ни единого греха, вообще ни единого греха, и следуйте строго своей дхарме, при этом исполняйте обязанности, попадайте на Брахма-локу. Но может ли кто-то хотя бы один день прожить таким образом? Но нужно 100 жизней прожить. Таково условие. Это путь на Брахма-локу. Очень редкие души могут попасть. Чтобы попасть на солнце, нужно принять саньясу, как минимум. Даже это трудно. Похоже, тело гиблое.
Кстати,
почему? До сатья-юги, чтобы ждать, имеется в виду, если мы умираем, мы должны родиться в сатья-югу. Нужно ждать это. Когда мы должны воплотиться, если мы готовы жить в сатья-юге.
Ну, там не единицы заплывают.
Да, поэтому...
А куда светит?
Ничего не светит. В этом отношении ничего не светит, да, это совершенно правильно. Но сейчас, в данный момент, парадокс в том, что легче попасть в духовный мир, чем на Брахма-локу. Я имею в виду, Господа читаю. Вот о чем говорится. Кришна об этом же говорит Арджуне. Что то трудно, это очень трудно, это очень трудно. А потом говорит, если человек просто обратится ко мне, будь он даже кем угодно, грешником из грешников, он достигнет совершенства. Арджуна руками, как это вообще? Ты только что говорил, как это трудно. В этом преимущество сознания Кришны. Поэтому путь религии сейчас очень трудный, а путь сознания Кришны очень легкий. Путь религии практически невозможен сейчас. Религиозные люди даже иногда остаются пьяницами на всю жизнь. Не могут даже таких вещей отказаться.
А нужна ли любовь к полубогу, например, чтобы попасть на эту планету?
Да.
То есть отношения должны... Не только дхарма, просто вот, как вот нейтральные отношения к энергии. А, или все-таки любовь нужна, ну как вот?
Это называется добродетель больше. Не та, не према бхакти. Но в добродетели, естественно, человек любит мир, живых существ, не говоря же о полубогах, не так чисты, благочестивы, привлекательны. Как материальные существа, мы же многих людей уважаем здесь, скажем, даже на этом уровне. Почему нам не уважать полубогов? Они очень красивые, очень разумные, очень благочестивые, добры.
То есть даже из уважения к ним мы можем попасть к ним, что ли?
Да, да.
Если даже не по любви просто.
Если уважение.
Да, уважение. Уважение к полубогам, развиваются отношения, появляется уважение к полубогам. Можно так видеть природу. О, солнце это, Вивасван, сразу можно вспомнить о нем мантру, произнести, брахманы так живут. Ведь дождь пошел вовремя, о, Индра, слава тебе, спасибо, так можно видеть. Воздух какой, Вайю, да, здесь присутствует. Огонь, яги, что это отношение прославляют огонь. Можно так видеть мир, как видят язычники. Как все зависит от полубогов.
А по каким признакам можно определить, что он отправился на, например, на Индралоку? То есть, когда его молния ударила?
Я знаю, что есть признаки, когда человек уходит на Вайкунтху, есть признак. Какой признак сказать? Это случилось с Тамалкишна Госвами, на самом деле, это признак был. Признак таков, если умирает преданный, падает тело, и в это время стучит стук в дверь, скажем, если это в квартире здесь происходит, например. Открывает дверь, и неизвестный браман там стоит. И спрашивает, слышал, кто здесь кто-то умер. Вот это явно признак, что честно в этом случае. Это Тамалкишна Госвами, он ушел, он разбился, и через полчаса он уже ушел в больницу, даже не доезжая в больницу. Тело мы сели в автобус, чтобы перевезти за Майяпур в Самадхину. И там святое место, святая Дхама, жители деревни пришли туда. И сказали, мы слышали, здесь кто-то умер, великий святой умер. Уходите, нам не до вас, мы тут оформляем документы, прочее, столько дел. Сейчас никаких обрядов не будет, все будет в Майяпуре, мы сейчас увозим тело. Они держали под колес, сказали, мы никуда не уйдем, покажите на него стопы. Никуда ведь не пойдем. Под колеса ложили женщины, мужчины, обступили автобус, показывали стопы. Это такие преданные, которых вы не сможете никак устранить. Невозможно. Показали стопы, когда они видели стопы, это Тамалкишна Госвами. Это танцевать, это стоит лично. Это явно признак такой. Такое случается. Здесь трудно надеяться, да? Что какой-то неизвестный браман придет к улице. Скажет.
На Вайкунху или Кришнамурти?
Это то же самое можно. В том направлении. А когда идет к Индре, я не знаю, какой там признак, нужно посмотреть сейчас.
Ну, Махараджа посылает Прамадуту, и там с телом происходят ужасные вещи, и признак того, что он отправился в ад. А, например, если на планету полубогов, то тоже какой-то, наверное, признак, да, там должен быть.
Да, это можно видеть также эмоционально, по эмоциям умирающего. Ну, опытные люди могут это вести. Вот куда точно пойдет, достаточно сложно сказать.
То есть астрология об этом говорит?
Говорит, но сейчас я не знаю, есть ли эти астрологии, нет, трудное дело. Иногда буддисты вычисляют эти новые воплощения своих лам. То есть, но это очень опытные люди должны быть. Трудно сказать, куда пойдет. Джива.
Можно же по той же системе, если камень постучал, значит, на земле.
Я слышу, здесь кто-то умер, да? Если корми, это сказал. Тоже какой-то признак. Каждый день есть какие-то признаки.
Приметы, да.
И они действуют. Если вы рано утром увидели паука, это к неприятности. А если вы увидели его вечером паука, это очень хорошо. Это к чему-то какому-то какие-то хорошие вещи. Ну, незначительные вещи, такие небольшие.
А крысы?
Не знаю, мне никогда не снилась крыса. Не помню. Но есть люди, которые знают хорошо эти вещи. И потом, в какой день снится, в какое время снится, тоже не значение.
Мучено спать.
Сначала снится Кришна, а потом снятся крысы. Все начинают шепотно говорят, Кришна приснится, Кришна приснится. А приходит время крысы приходит. Карма. Если кто-то убивает крысу, карма. Для людей крысы. Преданные не должны совершать грехов, вот что важно. Особенно касается личной жизни. А тут приходит тяжелая карма.
Бывает так трудно, что, как сказать, что некому остановить греховных поступков. То есть рядом не оказывается, бывает таких преданных, которые бы могли бы все-таки остановить. Потому что часто, например, мне приходится быть одному. И таким образом, так сказать, очень тяжело противостоять нападкам этим греховных желаний. Вот. И как бы вот все-таки сделать это.
Без общения с грехами.
Защищенным таким, как вот Лакшмина Райан говорит, например, например, женатый человек, он все-таки защищен, да? То есть, как крепость, там, матаджина, как крепость, например.
Командир крепости. Да-да, есть защита, да. Если он, если семья в сознании Кришны имеется, не просто, что он женат, нет. Он просто женат, но ни от чего не защищен, нет. У него еще проявится больше материальной желания. Начинает гулять и все что угодно делать. Нет, сознание Кришны – семья. Если просто человек находится в сознании Кришны, уже защищен, да. Но я согласен, что если нет достаточного общения с преданным, будет трудно. Это трудное положение. Это так. Поэтому, говорится, проповедуйте, увеличивайте количество преданных, общайтесь. Практиковать. Потому что можно сохранять благоприятные чувства к преданным. Связь будет внутренняя. То есть мы думаем о преданных хорошо, о том, что они распространяют и прочее. Мы уважительно относимся к ним.
Как продолжительное время, это уже сейчас.
Да, какой-то вид, но постоянно это трудно. Нет, нужно организовать свою жизнь, чтобы общаться с преданными регулярно. Каждый преданный должен думать об этом, как свою жизнь так организовать. На ферме преданные живут, они могут общаться, видите, вот вариант, скажем, ферма есть. Или есть центр, куда можно постоянно регулярно приходить. Или есть намахат, где можно также собираться. Это преданные сами устраивают. Цель общения. Чтобы другие люди тоже получали такую форму общения. Это основная вещь сатсанга, на которой будет все держаться. Вся духовная жизнь. Достаточно высокого уровня и опыта, он может быть просто моральной поддержкой в этом случае. Как друг моральную поддержку может оказать. Может быть, реальной помощи не сможет оказать, как шикша-гуру, например, да, но моральную поддержку он оказать должен. Да, какие-то дары, какой-то обмен, он должен поддерживать эти отношения. Особенно, если человек от трудности нуждается в этом внимании. Поэтому каждый преданный может что-то делать хорошее для других. Но реальную помощь может сделать тот, кто даст точное ему наставление, которому он последует наставлению, и изменит свое положение. Вот это грамматичное положение нужно изменить. Да, и если мы видим, что человек страдает, у него трудные какие-то трудности начались, в чем причина? В чем причина духовного сада?
Плохое повторение.
А в чем причина плохого повторения? Почему? Опять же.
Материальное зло.
Да, почему?
Вожделение.
Почему? Нет. Почему у него должно сохраняться вожделение, как бы преданно, почему оно не уменьшается, почему должно сохраняться материальное желание, почему? И практика уменьшается, это почему так?
Общение с преданным.
Да, в конечном итоге, да, какие-то оскорбления совершаются, это означает, что связь, то есть слабость вот эта сама, позиция слабости, значит, что связь с гуру не является еще прочной. Это самый коренной момент. И отсюда все недостатки исходят, он остается один на один с майей, со своим ложным эго и прочие вещи. Он борется, и он не может превзойти себя. Поэтому наша роль в этом случае играть роль Шикшагуру, связать дикша с настроением дикша, увеличить эту веру человека в гуру, в дикша-гуру. Это очень-очень важно. Это Шикшагуру может делать. Другие преданные, они могут не понять этого момента. Они могут сказать, а вот, можете обратиться к психиатру или что-нибудь. Это тоже надо, тоже нужно. Если какие-то уже там отклонения, да, но причина главная не в этом. Если у человека просто вера в гуру, шастры и Кришну, шастры автоматически открываются, знания автоматически открываются, шастры, представьте себе. Фактически все вещи зависят только от этой одной. Какие отношения с гуру? Насколько человек обладает этой верой в гуру, и насколько он стремится служить своему духовному учителю, удовлетворить своего духовного учителя. Все это коренная причина всех проблем в духовной жизни. Один преданный, он, у него были трудности определенные. В другом городе, очень далеко отсюда. С принципами начались трудности. Он сказал мне, что говорит, я не уверен, что гуру меня сможет освободить от этих желаний материальных. Вот они возвращаются снова, я уже столько лет повторяю, желания снова возвращаются. Я потерял веру, что гуру меня освободит от вожделения, например. Я практиковал, и вот результат такой, что я сейчас на поводу этих желаний выражу. То есть вера теряется таким образом. Человек совершает это оскорбление, ступается и теряет веру в гуру. Но к этому мы уже подошли через какие-то разговоры, понимаете, это не так просто было вот к этому подойти, и когда он стал так говорить. И когда мы просто стали вспоминать через какое-то время с ним о его духовном учителе, о качестве духовного учителя, когда начал все это писать, все зная о нем, постепенно эта вера стала у него как-то быстро возвращаться, поскольку он ученик, знаете, он стал вспоминать это все. И сразу же были перемены. Сразу же чувствовал себе больше силы, больше возможностей, сразу же произошло, практически сразу. Почему иногда гуру хочет, чтобы ученики собирались и говорили о нем, что это? Слава, что ли? Нет, нет. Ученики станут сильнее таким образом. Так гуру защищает их таким образом. То есть необходимо. И Шикшагуру, он играет очень важную роль в этом именно моменте. Он должен так действовать.
Любовь к гуру, она какая? То есть та же, как вот любовь к Кришне?
Она духовная.
Как бы тоже уровни.
Да, она духовная, эта любовь. Полностью духовная. Есть... Хотя она может иметь также некоторые материальные привязанности вначале. Также некоторые эгоистические привязанности может иметь. Но это очищается, поскольку если мы связаны с гуру, мы связаны с парампарой, с Кришной. Эти материальные привязанности, они очищаются. Трансформируются в духовную.
То есть, как вот, если признан такой, преданный любит гуру, то он служит, и, например, даже он так его сильно постоянно говорит о своем духовном учителе, да? То есть он всегда о нем, ну, всем рассказывает, какой у меня гуру, там.
Не обязательно он должен всем рассказывать, он, кстати, сокровенные вещи могут быть.
Ну, то, что
но он думает о его наставлении.
Да, наставления, да, всем он передает это.
Он старается следовать этим наставлениям. Если он любит гуру, он будет следовать наставлениям гуру. Он будет стремиться к этому. Потому что гуру сам следует, он этому ему учит, верно же? Поэтому ученик начинает идти по стопам. Автоматически, если он любит, начинает повторять этот путь за духовным учителем. Он идет за ним. Если он любит и не идет за ним, то это материальное отношение. Говорит, гуру Махарадж, я очень привязан к вам, но мне некогда выполнить ваше наставление, я очень занят. Это странная позиция. То есть вы лучше сами ко мне иногда приходите, вот следите за мной хорошо, мне некогда, я очень занят в этом материальном. Иногда гуру делает так, иногда он интересуется этим делом. Но вообще это значит, что ученик за гуру должен идти, а не гуру за учеником. Знаете, как детей воспитывают? Это не привыкли их брать на руки. Не встанут, стоят. Они ждут, когда к ним родитель придет, возьмут на руки. Родитель знает. Я буду стоять здесь, он там. Пусть стоит, все. Я пошел, все. Ты должен идти за мной. Мне нужно было бегать на поводке. Станешь эгоистом таким образом. Это плохо для тебя. Я должен тебя воспитывать. И делают вид, что уходит за угол. Раз, я ушел как будто. Правда, так? Они не уходят, а родители не уйдет. Нет, но он сделает вид, что ушел. На всю улицу. Она смотрит, что он там. Отлучится. Пусть подлучит. Пусть почувствует все. Но он не уходит, на самом деле. Заботится, нет? Такова психология. Нужно идти за гуру. Нужно следовать за ним. Что там гуру делает? Вот мы должны стараться делать то же самое. Распространяет все, каждый гуру распространяет, проповедует, заботится о преданных, думает о движении Прабхупады, как его развивать и прочее. Он весь погружен в это все. И вот чем больше мы погружены в миссию за гуру, тем более мы освобождены от материальных приходов. И это просто потому, что все на виду, все, что он делает, все на виду. Даже нет никаких сложностей. То есть для некоторых сознание Кришны это так просто. Для других это сложно.
Иногда гуру выбирает ученика. Иногда редко бывает такое, это что
для. Это всегда взаимно. Просто гуру иногда видит эту привязанность, но иногда ученик спекулирует, я не готов. Я свой 50 лет движения. Есть такие люди, знаете, которые никогда не готовы, никогда не будут готовы. Ну, поэтому гуру видит, ну что, человек просто спекулирует, просто вот находится в ментальной проблеме. И он сам к нему может подойти и так далее.
А как вот понять, насколько ты действительно готов вмешаться, конечно?
Если я могу следовать 16 кругам и 4 принципам стабильно и выполнять какое-то служение пассивное для меня, то считается, что я готов.
Нет, это понятно, а вот без эмоций. Просто бывают эмоциональные ситуации. Хочу не сразу, раз получить, потом проходит какое-то количество времени.
Эмоции проходят, видишь?
Эмоции проходят.
Эмоции всегда проходят.
Какая-то вот это. А вот как вот к этому приблизиться настолько глубоко, чтобы потом не сожалеть, допустим, каких-то вещах. Это может подвергаться духовной чистоте, негативности, влияния на человека. Вот как...
Сомнения в духовном учителе?
Нет, сомнения в себе.
В себе сомнения?
Конечно.
Это нормально. Вы хотите получить инициацию, когда вы станете чистой прядью?
Нет.
Парадокс, так невозможно.
Нет, дело не в этом. Просто, ну... Не знаю, у меня, допустим, до сих пор какие-то сомнения, что я еще не готова, хотя все вокруг говорят, некоторые люди, которые меня плохо знают, они говорят, что...
Не готовы к чему?
К инициации.
Ну, что это означает, что вы не готовы к инициации? Хочу конкретно знать.
Что я не готова?
Боюсь. Ну, говорите, говорите.
Да, я боюсь какого-то срыва, допустим.
Боюсь срыва, но если вы... Идете в лес, там волки. Вы все равно идете в лес, потому что нужно рубить дрова. Если вы идете пищу готовить в Вриндаване в это время года, вы можете получить солнечный удар, но вы все равно пойдете готовить пищу. Риск. Да, все что угодно может быть. Но вы должны предпринять какую-то решимость, чтобы приобрести сознание Кришны. Сделать какую-то попытку. Каждый находится в таком положении. Материальная жизнь, существование – это риск. Здесь нет устойчивого положения. Здесь то шквал, то ловушка, то капканы на слон, говорится. Это материальная природа, это материальный мир. Если вы верите в Кришну, что Он поможет вам, вы должны принимать инициацию. Пусть будут трудности, но если у вас есть вера в Кришну и Гуру, почему бы? То, что не можете вы, могут они. Потому что без Гуру Кришны вы не сможете преодолеть этот океан. Слышь, может быть, завтра, что вы будете делать? Или еще через какое-то время, если вы думаете, что он будет, если это будет слышать, что вы будете делать без поддержки?
А если он случится, когда это уже
не так? Слышь, означает, что уход из этого, что не бывает без причины. Обязательно должна быть причина, это не что-то случайное. Для того, чтобы был срыв и падение, то есть нужно возгордиться или совершить какое-то оскорбление, то есть нужно совершить какую-то греховную деятельность для этого. То есть без причины не будет. Если вы не совершаете никакой греховной деятельности, если вы служите преданно, вы никогда не упадете. Вы никогда не упадете. Потому что во время инициации уже большая часть кармы уходит от вас. Какая вы причина падения? Нет никаких причин после инициации. Ни одной. Да, но если вы совершаете какое-то действие неблагоприятное, греховное, да, это может вернуться как реакция на этот поступок. Причем часть гуру возьмет на себя, облегчит это, тем не менее. Когда вы инициированы. Поскольку он ответственен за ваши поступки. Но если вы не делаете этого, то почему боитесь падения? Нет никаких причин. Это законы Бога. Если вы смиренны, вы никогда не упадете. Если ваше сознание смиренное, как солома на дороге, куда падать? Некуда падать. Ну что здесь такого? Что странного в этом вопросе? Ответ тот же самый. Вы думаете, какой-то особый ответ? Шастры говорит, это тот же самый для всех. Смирение означает не отождествление себя с телом и способностями тела с результатом своей деятельности, с плодами труда также. Например, человек богат, он может гордиться. И он физически силен, он может гордиться. Или он очень умен, понимаете, да? У нас есть способности какие-то. И отождествляя себя с этими способностями, мы гордимся этим. Это выражается в том, что мы высокомерны к слабым, к бедным, например, к простым людям, если мы чем-то превосходим. Это результат отождествления себя с этими материальными способностями. Змей Кали возгордился собственным ядом. Банасура возгордился, что у него 1000 рук и большая сила, например. Не всегда были какие-то материальные причины для этого. Мистические силы выбирали. У каждого есть способности. Либо он умен, либо что-то еще, у каждого есть гордость. Чувство собственного достоинства, как я здесь говорю. Большой человек еще с чувством собственного достоинства. Это ложно было. Но если вы себя не отождествляете с этим, вы не теряете способности, заметьте. Они у вас остаются. Вы можете ими пользоваться, вашими талантами и прочим, но если вы себя не отождествляете, вы никогда не падаете. Вы не подаетесь, когда вас прославляют или там ругают, то есть полностью как бы критикуют вас. Бывает. Не бывает такого. С вами не бывает такого. Если вы будете практиковать, так будет с вами. Не верите. Себя не верите. Нужно поверить Кришну тогда. Кришна может пролить просто милость на вас. Посмотреть так далее. Как почитаем.
А вот все-таки как же говорят же чем быстро и глупо. Вот как-то я более мне все равно кажется, что лучше подходить к этому вопросу очень серьезно, осознать, насколько ты действительно предан.
Нужно именно положиться на авторитета в этом вопросе. Нельзя решать такие вещи без авторитета. Это тоже проявление несмирения. Когда человек сам решает, когда ему не цирилось и так далее. Да, он может планировать, но решает и слышит. Один человек, он пришел, он совершил какое-то преступление, он случайно убил человека. Стрельнул там, что-то произошло, убил человека. И его оправдали. Просто случайность. Никакого злоумысла, ничего, сам расстраивался страшным образом. И хотя его оправдали, он чувствовал, что у него эта тяжесть осталась в сердце. Пошел в церковь. И толкает, и пресвященник, послушал, увидел, что человек полностью раскаивается. Он чист. Он простил его, все в порядке, ну не беспокойся. Бог прощает тебя. Нет, он сказал, я не чувствую прощения. Пошел дальше. Пошел как он священнику домой. Как казалось, суд не оправдал. Священник простил.
Но я не чувствую прощения. Не могу себе простить. То что ты ему проповедовал и говорил, в конце концов, Бог тебя прощает, что тебе нужно еще? Все тебя простили, люди простили, Бог тебя простил. И тогда у него глаза загорелись, он сказал, а что если я сам себя не прощаю? Такая страшная вещь появилась, такая странная сторона. Вот подобные вещи, они неправильные. Это тоже ложная платформа. Нужно точно знать, что хотят авторитеты, скажем. Что значит быть готовность? Не требуется сейчас какой-то готовности особой, нужно просто показать, что я могу следовать. Все, что требуется. Есть требования. Как вы знаете, мы поступали в институт художественный. Там абитуриенты. Они что только не творят на экзамене почти. Поскольку им кажется, что нужно показать, что это такое, такое, такое. От них требуются элементарные вещи, там многие люди не понимают момент. Что вот если ты можешь просто вот дерево нарисовать вот в квадрате, вот все достаточно. Закомпоновать, да, уже это нормально. Они там такое, там Кандинский у них там и что-то еще, знаете. Это совсем не то, что требуется, это неправильная вещь. Искажение. Так что поймите, все гораздо проще. Если вы можете следовать, если вы уже в течение года там, или полугода следуете, вы уже получаете пранаму. То есть процесс должен идти, продвигаться, работать. Практически нужно осуществлять, шаг за шагом нужно идти. Не бойтесь споткнуться, не бойтесь в конце концов каких-то ошибок, ошибки все исправятся и простятся. Ахам твам сарапапефьо. Верьте в Кришну, если не верите в себя так. То есть процесс должен работать. Это же я так думаю, где же моя вера в гуру? У тебя же в руки гуру даю себя. Если даже боитесь падения, то падение в сознании не приходит без предупреждений. Никогда такого не бывало. Конечно, тысячу раз предупредить сначала. Поэтому здесь я не вижу никаких препятствий, чтобы просто идти этим путем спокойным образом. Милость — это все. Так, преданный видите. Все есть милость Кришны. Если вы спрашиваете, что такое милость и что такое не милость, такого не бывает, потому что Бог все милости любит. Все есть милость Кришны.
Говорят, вот на него милость проведена. И вот мы там в этой схеме милость проработали. И вот еще что-то.
Она проявляется в духовном росте. Она в конечном итоге проявляется. То есть она может проявиться также в какой-то аскезе. Разве мы не... На нас не пролилась там аскеза? Физическая. Еще как пролилась? В тхане. Вот это и была милость Кришны. И это выразилось в нашем духовном каком-то росте. В осознании. В конечном итоге. Видите, это в конечном итоге. В результате. Но прежде мы должны были принять какую-то аскезу, какие-то усилия предпринять. Это тоже милость Кришны. Что повстанут такие условия, где мы делали это. И хотя это, может быть, кому-то не понравилось, может, вначале, но постепенно мы увидим, что это хорошо, результат хороший очень.
А беспричинная милость?
Она всегда беспричинная. То есть, как вы можете это заслужить? Как я могу это заслужить? Неужели это можно заработать как-то?
Я просто слышал, как бы Кришна не требует замены ничего, значит.
Он бескорыстный.
Да. То есть, если он дает милость, то он не требует ничего. Так можно понять.
Милость дается только в случае того, если человек желает ее. Если есть желание, он получает. Если я не хочу, то зачем мне что-то давать?
А вот дает беспричинную милость.
Это я не беспричинная.
Не ожидал от Кришны такого.
Но если у вас нет желания, вы не узнаете, что это милость.
Не, я рад, конечно, что Кришна дал, но я не ожидал даже, что такое возможно получить.
Это нормально.
Это без причины милости?
Да, всегда без причины.
Видимо, на что он считает наше тайное желание, потому что он как будет парамат на сердце каждого, и то, что мы не можем осознать на подсознательном уровне, все эти желания читаются.
Да. В глубине сердца человека, если есть желание, Кришна знает об этом первым.
То есть, возможно, карма, там я когда-то хотел,
манго съесть, и вот тут раз, неожиданно вот.
Манго? Точно не говорит Кришна. Сай фрукта. Видите, так много возможностей получить милость Кришны. Да, можно через листик тулузи получить милость Кришны. Причем всю даже можно получить милость Кришны. Четверо кумаров. Листик тулузи.
Вот там манговые деревья, где Господь Читания посадил, там сейчас тоже без косточек и без козры.
Да, но не все это видят. Некоторые видят, некоторые не видят. Я не вижу еще манго. Еще не вижу эти манго. Кто-то видит. Идет.
А вот это касается, Матвей задал вопрос, не готов или не готов принять учителя. Мне кажется, все-таки, если ты искренне просто хочешь, то ты всегда готов. Но если ты, у тебя есть желание, какие-то, я, например, по себе просто сижу, если у тебя нет желания, как бы предаться более быстрее, ну, как инициацию, допустим, получить такое отречение, если нет, то просто есть другие желания, насколько я понимаю. То есть есть желание сохранять ту платформу, на которой ты живешь сейчас. И вот эти материальные желания, материальные привязанности.
Силы
нет. Есть два момента. Готов или не хочу. Вот тут нужно разобраться.
А, то есть два раза.
Не хочу это одно, не готов это другое. Если я следую всему, почему не готов?
Готов, но не хочу.
Готов, на самом деле. Да, тут это в другом.
А следовать сил нету.
Тогда не готов. В этот другой случай. Хочет, но не готов. Готов, но не хочет. Хочет, но не готов.
Да. Ну, хотелось бы, так сказать, ну, как только пытаешься, там столько препятствий. И, то есть поначалу было, например, хорошо, то есть, ну, это время пропустил и все, вот уже 12 лет, например, и зависаешь. А я слышал, что если предаться в этот момент, то уже это как есть будет. То есть для обычных, как бы, случаев это как по ступенькам, а тут, если предаться, то преданный может сразу, ну, как бы, как на листе подняться.
Надо решиться просто.
Через как вот страдания иногда начинаешь понимать это, или все-таки как? Через радость.
И то, и другое.
То и другое должно быть.
Страдание, очищение, значит, человек проходит через очищение, если он страдает. Радость тоже связь с Богом.
То есть когда он вдохновляет это все. И лекция, например, это все вдохновляет и действительно хочется предаться.
Духовно.
Когда этого нет, уже неохота. Когда страдания, тоже предаешься. И вот бывает положение такое, что нету ни радости и ни страдания, так. Нирвана.
Есть категория преданных, которые приходят из-за страдания, сознание Кришны. Таких преданных будет очень много. Но Кришна говорит, что нужно стать гьяни, потому что эта позиция ненадежная. Страдание кончится, и все, не забывают о Кришне. Поэтому нужно развивать знания, читать Бхагавад-гиту, изучать.
То есть, привлечься...
Интересоваться Богом. Да. Это сильный уровень.
То есть тут уже сразу, можно сказать, надолго, да, можно?
На всю жизнь, да. Человек в знании, ему легко быть сознанием.
Знание только в каких-то случаях мы можем потерять. То есть страдания, например, они прекратятся, да, то есть они не всегда, поэтому мы можем забыть про Кришну. А знания, они надолго нас могут, так сказать,
Беда говорит, что знание человек не теряет, это богатство, которое всегда остается с ним. Дальше мы хоть в маю, все равно это знание, память остается.
Но мы это не чувствуем, поэтому опять как бы...
Не чувствуем, потому что знание может смешиваться с низшими гунами. Примесь может быть. Из-за чего? Из-за того, что мы совершаем ошибки какие-то. Знание же означает, что мы различаем, где плохо, где хорошо. Почему мы говорим о знании? Чтобы различать и не совершать грехов. Смотрите, мне трудно, я обращаюсь к Богу, мне лучше. Я забываю о Боге и снова начинаю грехом делать, мне опять будет плохо. И опять к Богу, опять лучше, опять греховной жизни, опять к Богу. Слон омылся, обсыпался пылью, омылся, обсыпался пылью. Надо привести сознание Кришны, знание, чтобы стать устойчивым. Согрешил, пойди в мандир, все очень просто. Как в баню. Помылся, все чистится. Нет, здесь речь о другом, об отношении с Богом, о каком-то другом уровне. Поэтому Кришна говорит, гьяни лучше из этих четырех категорий. Он же интересуется мной, вот чем он лучше. У него интерес к Богу. Не так, что никакого интереса к Богу нет, просто он страдает, и он вынужден пойти к Богу. Но нужно стать гьяни, нужно изучать эти вещи. На Софию также понять, кто такой Кришна, что такое материальная природа, нужно разобраться в этом месте. Еще очень много чего мы не знаем. Так что можешь все знать, разве нет?
Не знаю. Говорим о беспричинной милости. Беспричинная милость, она может прийти к любому, да? Но если без причины, она сама будет. И может там Дэмону или еще кому-то. Правильно, и значит, оно может прийти к тому, и может, который может и не желать этого. И не обязательно он должен желать. Вот бывает, что там один царь всю жизнь занимался греховной, но последний момент он вспомнил.
Если кто-то получает милость, не желая того, это означает безграничная милость. Индра льет дождь, на скалы им дает воду. Это сравнится с его щедростью. Такая безграничная щедрость. Не различая просто так, с закрытыми глазами.
Это
Господь Читание. В этом смысле, да, это может произойти так.
Вот о четырех видах типах, люди, которые приходят в дом. Вот в Паркишатрах там такая последовательность. Страдающие, любознательные, жаждущие богатства и гены. А вот вы, например, вообще вот, на успешных программах говорят, страдающие, стремящиеся к богатству, любопытные и гены. То есть вот любопытные и стремящиеся к богатству, ну, в разных. Вот, то, как шатры идут, они говорят, что стремящиеся к богатству это на более высоком уровне. Потому что они еще не нуждаются, но они просто знают, что конкретно у Бога можно взять эти самые деньги. А вот любопытно это на более низком уровне. А вот в других лекциях, в частности, говорили, что наоборот, любопытный на более высоком уровне. И
как
в Бхагавад-гите
написано?
В Бхагавад-гите в буквальном переводе написано, что любопытные на втором месте, а не на третьем. Буквально. Всем что?
Я не потом любопытные.
Нет, наоборот, страдающие, любопытные, жаждущие богатства.
Жаждущие богатства. Когда-то мы спрашивали об этом, почему мы так говорим об этом, потому что когда мы спрашивали об этом духовного учителя в какое-то время, он сказал, что это отождествляется с четырьмя варнами. Страдающие – это класс шудр. Жаждущие богатства – это ваишьи. Любознательные – это кшатрии. И гьяни – это браманы. Поэтому мы так это преподносим в таком порядке.
Ну, как и шанс, так подумал.
Ну, там еще, просто еще другая точка зрения. Это точка зрения варны, например, мы рассматриваем. Можно посмотреть с другой точки зрения.
Майя, это
хорошая майя, наверное, будет. Самое удобное мая это добродетель.
Это платформа,
если это используется как платформа, то это очень хорошо. Платформа для того, чтобы подняться на трансцендентный уровень, это нормально. Но если это используется, чтобы удобно расположиться в благости, это мая настоящая. Отождествление с благостью. А это означает, что человек привязан к благости, не к Кришне. Например, Тусир обусловился, знаете чем? Помни.